Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Протопресвитер Фома Хапко. Зимняя Пасха. Дорогие наши слушатели радиостанции «Радонеж», знакомит вас со страницами книги протопресвитера Фомы Хапко «Зимняя Пасха». Отец Фома, известный богослов, профессор догматического богословия, в период с 1992 по 2002 год ректор Свято-Владимирской духовной семинарии в Крествуде, штат Нью-Йорк, активный деятель православной церкви в Америке, автор нескольких книг, в частности, четырехтомного катехизиса «Прославие. Практическое руководство» и многочисленных статей «Ученик и зять протопресвитера Александра Шмемана». Памяти отца Александра Шмемана, который одарил нас, наряду со столь многими чудесными дарами и названием этой книги, с благодарностью. Глава восьмая. День памяти святителя Николая Чудотворца. После Дня памяти святого апостола Андрея песнопения предпразднества Рождества Христова снова поются в день празднования памяти святителя Николая 19 декабря по новому стилю, жившего в IV веке архиепископа Мирликийских, который связан с Рождеством совсем особым образом. Святителей удобрения и отцев славу, источника чудес и верных заступника великого, сошедшиеся о празднолюбцы, песненными похвалами воспоим глаголюще, радуйся мирянам хранителю и первоседателю честны и столпе неподвижный, радуйся светильниче всесветлый, и же мирские концы просвещая чудесы, радуйся скорбящих божественной радости и обидимых теплой предстателю. И ныне всеблаженней Николая не престай моляся Христу Богу, а верою и любовью чтущих присно радостную и всепразднственную память твою. Вертепе, благо украсися, агнец обогредет, чревоносящий Христа. ясли же, подымите словом разрешившего от бессловесного деяния нас, земнородных. Пастыри, сверяющие, свидетельствуйте чудеси страшному, и волсви от Персиды, злато и ливан, и Смирну царю принесите, яку явися Господь из Девы Матери. Ему же и приникше рабски мати поклонися и привещаше к держимому на объятиях ея, како всеялся еси мне, или како прозябл еси во мне, Избавителю мой и Боже. Безневестная дева, откуда пришла еси? Кто родивый тебя? Кто и мати твоя? Как у зиждителя носишь и на руку? Как у не растлилась еси утробою? О великих, преславных на тебе страшных таинств, на земли совершаемых, зрим всесвятая, и предуготовляем достойный тебе долг на земли вертеп, и от небес просим подать и звезду, и волсви же приходит от востоков земли к западам, видите человеческое спасение во яслях пеленами повиваемое. Как ни грустно бывает наблюдать превращение святителя Николая в одетого в красный костюм Санта-Клауса светских зимних праздников, мы прекрасно понимаем, почему святой епископ оказался так тесно связан с празднованием Рождества Христова. Все рассказы об этом святом, расцвечиваемые христианским воображением и передаваемые на протяжении многих веков, свидетельствуют о простой вере и любви человека, известного лишь своей добротой и любовью. Образ святителя Николая в церкви замечателен тем, что этот святой не совершил в своей жизни ничего такого уж необычайного. Он не был богословом и не написал ни слова, однако верующие почитают его как ревнителя чистоты христианства, будто бы отчитавшего на Первом Вселенском соборе в Никее еретика Ария за то, что тот отрицал божественность Сына Божия. Он не был аскетом и не совершал подвигов пощения и бодрствования, но он восхваляется за обладание плодом Святого Духа, который есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Он не был тайнозрителем в нашем понимании этого слова, но он каждый день проживал с Богом и был благочестив во всех своих словах и делах. Он не был пророком в прямом смысле слова, но он провозглашал Слово Божие, обличал грехи нечестивых, со сверхъестественным милосердием и состраданием защищал права страждущих и угнетенных, и боролся со всеми проявлениями несправедливости. Одним словом, он был добрым пастырем, отцом и епископом своей паствы, и особенно прославился своей любовью и заботой о бедных. Он был божественно хорошим человеком. В наше время мы с большой легкостью употребляем слово «хороший». Мы легко говорим о ком-нибудь: «он хороший человек» или «она хорошая женщина», «они хорошие люди». Молоденькая девушка умирает от передозировки наркотиков, и соседи говорят журналистам: «но она всегда была такой хорошей девочкой, и родители ее очень милые люди». Молодой человек совершает какое-нибудь ужасное преступление, и мы слышим те же слова: «он всегда был таким хорошим мальчиком, и вся семья очень симпатичная». На площадке для игры в гольф умирает мужчина, жизнь которого была отмечена многими годами погони за наживой и бесконечными попойками, и мы наблюдаем ту же реакцию. Он был хорошим человеком, отличным парнем. Что означают в этих случаях слова «хороший», «милый», «отличный»? Какие качества они описывают? Что ими выражается? В Евангелии от Луки приводится такой эпизод. «И спросил его некто из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Как бы мы ни понимали слова Христа, совершенно очевидно, что Христос отвечает на упрощенное, даже ироническое употребление слова «хороший», «благой» тем, что относит его к источнику. Только один благ, и это сам Бог. Если мы хотим говорить о благости, хорошести, то должны понимать, о чем и о ком мы говорим. Как Бог и как Христос. Святитель Николай был действительно благим, действительно хорошим. Истинная благость возможна, потому что, по словам Господа, человеком это невозможно, Богу же все возможно. Человек, даже богатый человек, который верит в Бога, может быть истинно благим благостью самого Бога. И Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Мессия пришел, чтобы люди могли жить жизнью, невозможной по человеческим меркам. Он пришел, чтобы люди могли стать по-настоящему хорошими. И одним из величайших и любимых примеров того, что это возможно, дает верующим святой епископ Мир Ликийских, о котором почти ничего другого не известно или и не должно быть известным, сверх того, что он был хорошим, благим. И только по этой причине он остается, даже в обмерщенной форме, выразителем Духа Рождества. Доблестей твоих, преподобный Отче, плод просветил есть верных сердца. Кто бы, слыша безмерное твое смирение, терпению не удивися, еже к нищим тихости, к скорбящим утешению, вся боголепно научил еси святителю Николы, и ныне неувидаемым венцем увязывался еси, молися о душах наших. Правила веры и образ кротости, воздержание учителя, явите о стаду твоему, я же вещей истинно. Сего ради стяжал еси смирением высокое, нищетою богатое. Отче, священно-начальниче Николая, моли Христа Бога, спастися душам нашим. протопресвитер Фома Хапко. Зимняя Пасха. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня я с радостью вновь приветствую в студии Ларису Григорьевну Петрушину, заместителя председателя благотворительного фонда имени Я Императорского Высочества, великой княгини Ольги Александровны. Я надеюсь, вы помните нашу первую встречу здесь, в студии Радонежа, с Ларисой Григорьевной. А сегодня мы собрались, чтобы отметить и вспомнить имя одного очень интересного и достойного человека, о котором можно говорить, наверное, много. Но вообще вот этот год, Лариса Григорьевна, он какой-то такой урожайный на знаменательные даты. Сегодня мне хотелось бы вам напомнить, что исполняется 30 лет со дня основания отдела по образованию и катехизации Московской Патриархии, сотрудником которого будет наш сегодняшний герой. Мы поговорим о Валерии Львовиче Шленове, сотрудники этого отдела. Я также вот в этом году вспоминал 90 лет журнала Московской Патриархии, тоже важный очень орган для нашей церкви, о котором сегодня существуют различные мнения. Был ли это там журнал идеологический, как-то мешал ли он развитию церкви, какие-то там давались большевистские установки, даже люди говорят. Ничего подобного. Церковь всегда осуществляла свою издательскую, образовательную, духовную работу и посредством вот такого же, скажем, отдела, каким был отдел по образованию и катехизации. О Валерии Львовиче Шленове знают, наверное, очень мало радиослушателей. Я посмотрел в интернете, сведения весьма скудные. Люди, которые знают его по поэтической стезе, они говорят о том, что он был человеком довольно-таки закрытым и не обращающим много внимания на свою персону. А это был, между тем, выдающийся поэт, человек очень тонкой организации. Я прочел несколько его проповедей на праздники наши православные, 20-е праздники, и меня поразил, честно говоря, стиль, такое тонкое понимание темы и очень глубокое проникновение в духовную сущность нашего православного богослужения, православной традиции.
Это все верно. Дело в том, что в этом году, как вы уже заметили, исполнилось 30 лет отделу религиозного образования и катехизации. Валерий Львович работал в этом отделе ответственным секретарем практически с самого его основания. Святейший патриарх Кирилл поздравил руководителя отдела, митрополита Евгения Екатеринбургского и Верхотурского, с этой славной датой. Но владыка Евгений – это уже третий руководитель отдела, потому что митрополит Меркурий Ростовский и Новочеркасский перешел на другую работу. А до этого отдел возглавлял сначала игумен Иоанн Экономцев, затем архимандритом он стал. И отдел образовался 1 февраля 1991 года, когда еще был Советский Союз. А церковь уже думала о религиозном образовании для мирян, потому что этот отдел, он предназначен именно для развития был религиозного образования для мирян, а не для священнослужителей, потому что священнослужители уже другие структуры подготавливали. Тогда церковь наша только возрождалась, и возникали воскресные школы, православные детские сады, возникали православные гимназии. И все это создавали подвижники, потому что дело было новое, неизведанное и очень непростое.
И возникали даже радиостанции, такие как «Радонеж».
Да, да.
Нам 30 лет в этом году.
Ну вот, видите, это да, то действительно очень славное, можно сказать. Ну и к 1994 году, когда собрался архиерейский собор для того, чтобы подвести первые итоги и наметить перспективы создания системы православного образования, уже существовало 1200 воскресных школ. 71 детский сад и группы в детских садах православные, в государственных детских садах. Уже было 72 православные гимназии, 21 из них была в Москве. Среди них гимназия общества «Радонеж», которую возглавляли тогда разные люди, но замечательная гимназия, она уже существует тоже действительно очень много лет. И даже 3 православных вуза. Это православный университет во имя святого апостола Иоанна Богослова, православный Свято-Тихоновский институт и Волгоградский православный университет. Православный университет тогда организовал как раз руководитель отдела образования игумен Иоанн Экономцев. И вот что хочу сказать о Валерии Львовиче. Валерий Львович пришел в отдел где-то примерно в 93-м году и сразу подключился к работе. Немножко хочу сказать о его корнях, потому что это очень интересно. Он является потомком 2 выдающихся людей. Отца Матвея Константиновского, духовника Гоголя, человека незыблемой веры, подвижника благочестия, и Алексея Ивановича Хлудова, тоже известной личности в Москве. Это купец, благотворитель, библиофил, меценат. Алексей Иванович собирал древние рукописи, в основном связанные каким-то образом со священным писанием и на тему христианства. И первопечатные книги. У него где-то в его собрании было около 1000 рукописей и первопечатных книг. После своей смерти он завещал отдать это все в Никольский единоверческий монастырь. Но в 1917 году все было конфисковано, и сейчас основная часть находится в историческом музее, а менее ценная находится в исторической библиотеке. Так вот, Валерий Львович, он соединил в себе подвижничество, духовную высоту отца Матвея и разнообразные таланты Алексея Ивановича Хлудова. Валерий Львович был поэт, богослов, философ, деятель на ниве православного просвещения. Сначала он жил на Украине, и вот какие у него были таланты. Дело в том, что Валерий Львович имел математический дар. Будучи еще школьником, он занял первое место на математической олимпиаде по всей Украине. И потом поступил на механико-математический факультет МГУ, потом окончил аспирантуру на этом же факультете. И сначала работал как научный сотрудник в одном из институтов Москвы. Но вот то ли корни, и потом стремление к Богу, к духовному, в нем победило. Где-то в начале 80-х годов он ушел, значит, из института и стал работать псаломщиком на Даниловском кладбище. Но он не был простым псаломщиком, потому что такой мощный ум его, он нуждался как бы в пище разнообразной. Он осмысливал с точки зрения православного мировоззрения все замечательные события интеллектуальной жизни, вникал и в естественные науки, и в гуманитарные науки. Поэтому, конечно, уже вот к 1993 году он накопил солидный багаж, и он как такой интеллектуал православный, можно сказать, был востребован уже в отделе религиозного образования и катехизации. Когда он туда пришел, он начал издавать журнал «Просветитель». И в этом журнале он помещал и статьи, материалы, которые касались истории церкви, и современные материалы для педагогов, потому что все-таки направленность была педагогическая в основном этого журнала. И вот он выпускал этот журнал, в котором тоже большое внимание уделял православной культуре, но он понимал ее широко. Не узко, потому что он старался, чтобы ничего значительного как бы не осталось вне церковной сокровищницы. Все сколько-то значимое. Но он, конечно, здесь отделял то, что можно считать православным своим, и где находится что-то погрешительное с точки зрения православия. Поэтому здесь у него был на это очень такой правильный взгляд, на это все у него был. Ну, что хочу сказать, немножко хочу сказать о его мировоззрении. Душа его жила своей сокровенной жизнью, но однако находила выход в стихах и небольших заметках, в лирических и философских, которые свидетельствовали о потаенной жизни его души. Для Валерия Львовича человеческая жизнь и сотворенный Богом мир были полны тайной. Вот что он писал в сентябре 2005 года. «Ощущение мира, полного тайнами, пронизанного тайной, дышащего ею, если наука восходит к изумлению, то вера, конечно, к тайне, к пересечению дольнего и горнего, то есть к кресту, который и есть ключ к откровению. И еще откровение предполагает тайну, и сама тайна предполагает выход свой на свет Божий, хотя и не всегда выходит, и не торопится выходить, а может так и остаться тайной. А вот как это отразилось в его стихах. «Мы все стоим в молчании перед тайной, перед концом, где не затмился свет, благоговенье пред толпой печальной, равновеликих и прекрасных лет. Пожалуй, выход в том, чего уж нет, но тем вернее, чем выглядит случайней, единый нескончаемый ответ любой душе, как ближней, так и дальней. И, вглядываясь в вереницы дней, что растянулись, как в бою солдаты, я в горнице печали и скорбей люблю светлее и больше, чем когда-то. Нет, не возьмет булат, не купит злата час пробуждения Родины моей». Для Валерия Львовича мир и душа человеческая открыты Богу, тишина молитвенна, и Господь в каждом мгновении незримо присутствует в нашей жизни, озаряя ее светом и любовью. С благодарением принять глуши, завьюженный, метельный, земли и неба благодать, в царящей тишине ночной, оставшись с русской тишиной, молитвенной, благоговейной. Очень много Валерий Львович размышлял о слове, считал это одним из самого важного. Неизмеримо важен в христианской традиции исходный импульс живого слова. Слово – ключ, отмыкающий сокровенное. И поразительно свежо и неожиданно это. Вначале было слово. Удивительно, что в слове, в простом человеческом слове, через посредство языка нашего, скудного и заболтанного, запечатлено откровение Божие. Поэтому все толки об обновлении – есть все-таки недопонимание сакрального, не от мирного, вошедших в слово и присутствующих в нем по неисповедимой благодати Божией. А о современном отношении к слову он говорил, как много кругом случайных, пусть благонамеренных, но неустойчивых и неустоявшихся, взвихренных, как собачьи хвосты, слов, их все больше, а сути все меньше. И, увы, не только сами они пустоваты и бесцветны, но и мелко и расслаблено то, что за ними. Даже если претендуют быть каким-то там манифестом, даже если и не претендуют, мертвые слова не просто дурно пахнут, как говорил Николай Гумилев, они еще наполняют все, что не есть, своей пустотой, безразличием и пошлостью. Вот для чего нужно однажды умолкнуть всему многоглаголевому и пройти через живую тишину, чтобы вдруг коснулось сердца то, что его больше, чтобы ангел-хранитель получил, наконец, право голоса, чтобы душа вздохнула. Ей, Господи, буди! В стихах он говорил, «Пусть нежить высь небесную отвергла, здесь место быть, и я на том стою, оставшись в эпохе Гутенберга, хоть каждой букве силу придаю». А еще он говорил о девальвации слова в наше время, о так называемых постсловах, в которых отстранение от того, что говоришь, каким образом говоришь, зачем и ради чего говоришь, кому говоришь, кто говорит, и, наконец, от самого себя. Он писал, как часто у людей нет ни одного своего слова, а ведь говорят, не умолкая. Наверное, этот накат внутри не допускает остановиться и задуматься, кажется, живого в них днем с огнем не сыскать. Но есть, конечно, спряталась за шкаф, горестная, навсегда ущемленная, изуверившаяся во всем. Валерий Львович был твердо убежден, что творчество даруется человеку Богом. Творчество, если оно творчество, всегда несет в себе прикосновенность к откровению, пусть лишь возможности, в интенции, а иначе только беспомощные потуги, где нет ни радости, ни восторга сотворения мира из ничего, перестающего быть ничем. Оно возникает из боли и света. К слову, он относился внимательно и благоговейно. Поэтому, наверное, Господь дал возможность ему написать толкование на Новый Завет. Выдающийся педагог Шалва Манишвили издавал для педагогов серию «Антология гуманной педагогики» и задумал внести в нее христианское учение. Он обратился в Московскую патриархию, и ему порекомендовали затем обратиться в отдел образования, где уже игумен Иоанн Экономцев дал эту работу Валерию Львовичу. Вот какая должна быть нравственная высота и ответственность человека, дерзающего комментировать слово жизни. Глубок и многообъемлющ должен быть разум того, кто толкует Евангелие. Когда комментарий был написан, его передали опять в Московскую патриархию на отзыв. Отзыв был положительный. В своем комментарии Валерий Львович опирался на святых отцов, как отцов Вселенской Церкви, так отцов Русской Церкви. Но комментарий был написан языком, доступным для современного читателя. И, конечно, самое главное, он был непогрешителен с точки зрения православия. Работающего в отделе религиозного образования Валерия Львовича, прекрасно владевшего церковным словом, привлекали к помощи святейшему патриарху Алексию II. Крест патриарха очень тяжелый, он связан с разъездами по епархиям. Потом надо было налаживать взаимоотношения между государством и церковью, которых практически еще не было, не знали, как это сделать, каким образом. Поэтому Валерий Львович помогал святейшему писать выступления по тематике православного образования. И святейший был ему за это очень благодарен. Помню, что один из таких докладов был написан для Академии образования, которая в прошлом была рассадником атеистического мировоззрения. Какие же надо было найти слова, чтобы затронуть, пробудить души этих людей. Они были потрясены не только содержанием, но и красотой церковного слова. Святейшего тогда приняли в действительные члены Академии образования. Валерия Львовича вообще можно назвать странником через века. Будучи энциклопедистом и эрудитом, он свободно путешествовал по векам. «На перепутье посох мой и лира», — писал он о себе. И еще в стихах: «Не все ли равно столетие какое? Мир, друг забыв уныние и горе, проникся свежестью, не знающей конца, исполнился блаженства и покоя. Пусть голоса слабы, но слились в хоре, в живом благодарении Творца». Но более других веков любил он XIX век, золотой век русской культуры, который очень сильно духовно-нравственное начало, тесно связанное с православием. Церковь дала в XIX веке тоже расцвет. Яркое созвездие выдающихся имен святых, подвижников благочестия, иерархов церковных, православных мирян и расцвет русского старчества тоже приходится на XIX век. Знаменательно, что русский XIX век во Франции считается одним из высших достижений мировой культуры. Недаром Камю говорил: «Без русского XIX века я был бы ничем». Валерий Львович прекрасно знал церковную традицию. Особая любовь у него была к русскому православию, к его людям. Для него были близкими и родными не только отец Матвей и Гоголь, но и митрополит Филарет Дроздов, незаурядный проповедник протоиерей Родион Путятин, философ Алексей Степанович Хомяков, государственный деятель Константин Петрович Победоносцев, педагог Сергей Александрович Рачинский, публицист Никита Петрович Геляров, Платонов и другие. «У этих людей, — писал Валерий Львович, — неразменный золотой запас души. В сердцах их жила пламенная вера. Напряженной энергией тысячелетнего нравственного усилия была напитана их воля. Пророчинского он писал в начале трудных для России 90-х. «Только подвижническая деятельность таких людей, невидная и тихая, как все важные дела, может вывести нашу страну из концентрационного лагеря, оборудованного комнатами смеха». По его мнению, именно культура – это тот мостик, который соединяет распавшиеся части русской жизни, дважды распавшиеся в XX веке. И в своем творческом усилии он пытался их восстановить, по его словам, перекинуть соломинку через бездонную пропасть. Вот его стихи, которые свидетельствуют об этом. «За окошком, где в мареве, у Москвы, у реки, времена государевы неотступно близки, как снежинки на дереве, не забывшим всего, из Российской империи для меня одного собираются в темени и века, и слова, неподвластные времени и путям естества. Пусть ночными тревогами наполняется взор, громыхая дорогами, что ведут на позор. Но, сыны поражения, убирайтесь вы прочь, на земле воскресения продолжается ночь». А вот что он писал в расстрельном октябре 1993 года, соединяя прошлое и настоящее. «Петербургский колючий снежок и уральских шурфов наваждение, через бездну в три шага прыжок, мир зелькальный, теней порождение, Русь святая, ужель навсегда, воздух полный смятенья и гари, час пришельцев твои города, здесь убили они государя, все как будто бы только вчера, и в преступном восторге единый стольный город сатрапов Петра вкупе с волостью Екатериной. Вот откуда родная земля, путь позора, стыда и разгрома, от расстрела соборов Кремля до дивнятицы Белого дома. Но, увы, ничего не смогли наши витязи верные стягу на просторах великой земли, каждый день отступая по шагу. Неужели твой жребий тюрьма, свалка, холод и вихрь ревущий, наше горе всегда от ума? Нет бы спрятаться в райские кущи, схвачен нелюдью русский простор, воздух полон смятенья и гари, за кустами высокий забор. Здесь убили они государя. О России дореволюционной, отделенной от нашего времени не только столетием, но и насильственной советизации, как точно он сказал, концентрационный лагерь, оборудованный комнатами смеха, он писал: «Преодоление советских штампов давно уже потребовало переосмысления понимания России дореволюционной и всего, что происходило в ней. Тем более, что в каких-то отношениях мы оказались не ближе, чем были прежде, в советское время. Хотя близость эта зачастую пока еще не вполне доподлинна и обманчива. Приходится признать, что, может быть, мы даже переживаем сегодня при всем внешнем внимании, даже порой присягании, наибольшее затемнение исторической России, важнейших смыслов и целей, поставленных ей промыслом Божьим, как осуществленных, так и оставшихся неосуществленными». Уже довольно давно само существование прежней дореволюционной России представляется мне более цельным, онтологически и исторически подлинным, чем все, что последовало далее. Она и ближе, и живее, и в каком-то отношении более явна, несмотря на потрясающую наивность, незащищенность, открытость перед бездной, но и перед горнем. Самыми пронзительными по чувству были у него стихи о России. «Я когда-то услышал случайно, но с тех пор не припомню и дня, чтоб Руси колокольчик хрустальный не звенел в глубине у меня. И каплями весеннего дождя я им с благоговением внемлю, Господь благословляет, обходя в который раз мою родную землю». И по-своему Валерий Львович оценил советский период немножко парадоксально. Едва ли случайно то, что Советский Союз обрушился, когда стали уходить от нас последние люди, рожденные до 1917 года. Они сохраняли в себе, часто и сами о том не подозревая, сокровенную полноту и цельность мировосприятия и отношения к жизни, констатировал он уже после 1991 года. «И мухою, ожившую с окна, жужжит давнишним ставшее былое, о чем-то позабывшая страна, не сбывшаяся царствие земное. Унылая, как власть большевиков, стоит погода на земле российской, и слышится со всех материков не пенье ангелов, а выговор английский. Неразумением подлинных основ уже у веча будущего колос какой-то смутной путаницей снов, заполоняя человечий голос. В отделе Валерий Львович занимался не только журналом «Просветитель». Какое-то время он первоначально выпускался, потом стал выпускаться журнал «Божий мир». Где-то порядка 5 лет Валерий Львович писал статьи в журнале на разные темы. О законе Божьем, церковных праздниках, о поэзии, о старинной жизни. В 2000-х годах он становится еще научным редактором «Богословского вестника», который выпускался в Московской духовной академии. А начиная с 2005 года Валерий Львович вел живой журнал в интернете. Велика его была роль в организации международных рождественских образовательных чтений, концепция которых во многом была разработана именно им. Благодаря важности поставленных проблем к работе чтений была привлечена научная и гуманитарная интеллигенция. Вот эта тема тоже его очень волновала, интеллигенции, и как ее воцерковить. «Вхождение интеллигенции в церковь», — размышлял Валерий Львович. «Как соединить языки и заговорить? Разные возможны позиции. Одна линия — Владимир Соловьев, Бердяев, Федотов. Сохраняется некоторая внеположность церкви. Безопаснее духовно, но и ограничиваются задачи. Сознание этих людей, интеллигентов, в конечном счете остается еще всецело предоставлено собственному мороку. Вторая позиция – это Флоренский, Булгаков, Флоровский, отождествление себя с церковью при сохранении своего, как у первых, или при попытке освободиться от него. Но не надо путать позицию церкви, хотя и не так часто, ясно выявляющую себя с позицией обратившегося интеллигента». Вот это очень важно, потому что вот можно сказать, что стремление привнести свой багаж в церковь у многих приводит даже к краху, как вот сейчас получилось с отцом Андреем Кураевым. И невнимание его к слову, потому что Валерий Львович еще один из первых обратил внимание на то, что неправильно размышляет отец Андрей, когда вот заголовок у него был, кстати, «Оккультизм православия». Но как это может быть? В православии никакого оккультизма нету. А вот уже соединил эти два слова, и что получилось? Получилось, что тень падает на церковь, а это нельзя делать. Вот Валерий Львович первым тогда написал статью, ее опубликовала газета «Радонеж». Статья называлась «Православное слово Радонеж должно стоять высоко». Вот он написал такую статью, в которой дал отповедь отцу Андрею Кураеву, но его уже понесло по кочкам. Вот. И в своих книгах он допускал кощунство против православия. К сожалению, вот талантливый человек, и пока мы наблюдаем вот развитие, ну, надеемся, что все-таки, может быть, покаяние будет.
Ну, не только отец Андрей, надо отдать должное, да, и многим другим людям, которые вот этот субъективизм, это свое, так сказать, видение ситуации привносят как церковное мнение.
Да.
И примером тому недавнее, я не буду называть имя, все его знают, греческий довольно известный богослов, который потерял сан, потерял веру в Бога даже, и начал жизнь с чистого листа, декларируя, манифестируя свою новую позицию и обрастая все новыми поклонниками. Я хочу сказать, что когда слепой действительно ведет, согласно Евангелию, слепых, вот за ним идут и его поклонники. Это же очень важно. Также случай с отцом Андреем Кураевым, который до сих пор имеет очень многих таких поклонников, которые, закрывая глаза на все, в том числе и на каноны, и на вещи вполне очевидные, они продолжают оставаться его сторонниками и буквально готовы расписаться за каждое его слово, в том числе и вот такое. Это очень опасная ситуация,
да,
в церкви.
Да, вот,
но церковь — это здоровый организм, он самоочищается, да, вот, к счастью. Так что...
Валерий Львович брал на себя труд редактирования докладов чтений по всем главным направлениям. У него был живой интерес к физике, биологии. Он регулярно проглядывал труды известных биологов, частности Чайковского, его монографию «Науку о развитии жизни». Однако считал, что естественные науки имеют совсем не то значение, какое им стараются приписать. Их значение в сфере улучшения материальной жизни человека, а не в области принципов и убеждений. В свое время Российская академия наук запросила мнение Русской православной церкви о лжеисторике Фоменко. Отзыв поручили писать Валерию Львовичу. Вот его мнение о Фоменко. «Нет в работах Фоменко решительно ничего нового. Вся та же попытка тотального отрицания всего, что было перед ним. Навязывание всему, что ни на есть, своей ужасающей пустоты и безликости. Постмодернистская игра, жалкая в своей вторичности и несамостоятельности. Фальшивые блески с несостоявшихся праздниц New Age. Позднесоветская реминисценция о новой науке раннего советского времени, безуспешно пытавшейся отменить прошлое. Беспомощью и беспросветным унынием веет от убожества его построений. Умилительный вопль экс-советских историков в адрес Фоменко и его подражателей. А вы-то чем занимались? И прежде, и теперь, дорогие товарищи, не тем же ли самым? Угодливо изогнутые спины, его и шакаловы, на гроб цветы. Можно подумать, что сами вы не рабья отроте виртуальной пустыни и всеразъедающей скуки той, которая и убивая не отпускает. Факты сами по себе ничего не значат. Им на все наплевать. Нужно было бы их еще понять и принять, притом не принося с собой всего шлейфа своих суеверий и предрассудков. Дело исторической науки отчасти сродни экологии. Она призвана сохранить прошлое, сберечь его во всей полноте живших в нем возможностей и задатков, исполненных и неосуществленных. Мы, современные люди, только малая часть человечества, актуализированная здесь и сейчас, и очень важно почувствовать себя этой частью. Только в большом времени человек обретает свою полноту. Без настоящего прошлого не может быть и будущего, иначе мы можем оказаться в пропасти безвремения. Что касается экологии, то Валерий Львович был избран членом-корреспондентом Российской экологической академии по отделению социальной экологии. Результатом этой работы стала книга «Православие и экология», в которой впервые было дано толкование многообразных экологических проблем с позиции православного мировоззрения. Эта книга, хотя и была издана двумя тиражами, ныне стала библиографической редкостью. Хотя, конечно, Валерий Львович пользовался интернетом, но говорил о нем: «Сеть дырявая, не вмещается в нее тяжесть мироздания». Но сейчас интернет стал вообще очень плохим, я бы даже сказала, потому что найти в нем, отсеять что-то хорошее стало гораздо сложнее, чем раньше. И причем часто бывает, что и о православных деятелях церковных пишется такая клевета, что просто страшно становится, что это навязывается в качестве общепринятого мнения. Вот Википедия так называемая пишет такие вещи, что просто становится страшно. Валерий Львович, конечно, можно сказать, правильно указывал, но еще всего того, что последовало вот сейчас, это просто предусмотреть было невозможно. Но прежде всего, конечно, он был человеком глубоко церковным. Русскую православную церковь любил от души, действительно, как свою родную мать. Интересны его заметки о соборности. Соборность наша теперь не в собирании в толпу, а в тихом и незаметном внутреннем единении духа, когда люди, незнаемые друг другу, вдруг оказываются едины, узнавая издалека друг дружки родных, и еще в окончательном понимании того, что без Богу не до порогу. Очень возмущался, когда слышал термин «сергианство». Имя преподобного Сергия Радонежского, святое для русской земли, избрать оное для обозначения сервильности к властям, по меньшей мере, это бесчувствие к слову. А касательно самого явления, не сводится оно никак к так называемой декларации митрополита Сергия и не определяется ею. Пожалуй, дело обстоит и хуже, и страшнее. А если уж исходить из принципа прецедента, то началось значительно раньше. Одним из свидетельств тому материалы, собранные Михаилом Бабкиным и, наконец, изданные в книге «Российское духовенство. Свержение монархии» в 1917 году, когда православные священники клялись верности временному правительству. Множество телеграмм таких было опубликовано Михаилом Бабкиным. О католичестве Валерий Львович тоже отзывался ярко и точно. В стихах: «Ну что же, папа? Это только папа. И тот же Рим в окошке за окном. Свалилась тихо с пыльной полки шляпа с большим американским козырьком». Здесь образ немудрёный, но настолько точно показывает влияние американской администрации. И в своем размышлении о смерти Иоанна Павла II: «Ушел нынешний папа римский. Более четверти века пробыл он на римском престоле. Поляк, первый славянин, но уж никак не славянофил. И, возможно, и последний славянин. Никогда не импонировал он мне. Чужд был, и весь стиль его слишком мирской и профанный, стящий угодить миру сему. Даже если из миссионерских побуждений, все равно никак не нравился. Таковы энциклики его, многословные и невыразительные, отдающие каким-то всемирным, заштатным и беспросветным провинциализмом, банальностью и истертостью, вычерпанностью смысла. И весь он уже на прозор, и в нелюбви своей, почти на генетическом уровне к России, не только к коммунизму, но и к самой России, которую столь страстно жаждал посетить, однако не получилось таки. Взгляните, да в нем явственен еще тот самый пес-рыцарь, ступающий в тяжеленных доспехах на лед Чудского озера». Неожиданно, но точно, я бы добавила. Размышлял Валерий Львович о русском старчестве. Старчество в России, ничем не отделяя себя от старчества древнего, дерзновенно вышло за стены монастыря, чтобы перед великой катастрофой, явно намечавшейся впереди для взора духовного, по возможности одухотворить и оплодотворить жизнь народа, укрепить его духовные силы перед предстоящими тяжкими испытаниями. После посещения Иоанна Предтеченского скита Оптиной пустыни, которому в этом году исполнилось 200 лет, он писал: «Вот и Оптина, всюду тени прежних дней, помолчи, постой, не охотился здесь Тургенев, но бродил по ночам Толстой, а юродивый славил Бога, изгибаясь, как стебли трав, чтобы солнышко за дорогой не унес расхристанный граф. Не надейтесь вы на князи, ведь не просто для красоты встали к небу в живые связи колоколенки и кресты. К той России, еще не знавшей ничего, что придет потом, подтолкни ты меня, упавший, но оставшийся со Христом. Мир живеющий нашей стали в покаянных слезах любви, светом горести и печали, словом жизни благослови. Здесь Господь из золотого ларца, доставая грядущий мир, звал простыми словами старца всех, кто может поспеть на пир, чтобы в каждом жила тужила святорусская красота и тепло приходящим было, как за пазухой у Христа». В 2008 году Валерий Львович перенес первый тяжелый инсульт, после которого переехал к сыну в Сергиев Посад, но не переставал работать. Как библиофил, легко плавающий в безбрежном море книг, вместе с сыном, игуменом Дионисием, руководителем библиотеки Московской духовной академии, помогал ее обновлению, регулярно посещая книжные выставки, вылавливая для нее ценные книжные новинки, а также формировал электронную библиотеку МДА. О себе к концу жизни он писал: «Жизнь прошла, словно краткий миг, над страницами старых книг, и уже отступает в тень мой казавшийся вечным день». Был он бойцом за Святую Русь и боролся за нее до последнего вздоха. «Чтобы не одолели чудовища, меч Господень возьми и щит, помни, нет на земле сокровища, тать уносит и моль точит. Вновь труба архангела медная над разором моим родным призывает к битве немедленно, что же Русь с толпом соляным». В нем удивительно сочетались и аскетический дух, и открытость миру. После кончины в 2005 году своей жены Серафимы, незадолго до того принявшая монашество с именем Мария, последние 15 лет своей жизни Валерий Львович фактически был монахом в миру. А о своем грядущем уходе он написал так. «У Бога келий много, и моя, наверное, больше всех заждалась. Царствие тебе небесное, раб Божий Валерий, войди в радость Господа своего».
Я благодарю вас, дорогая Лариса Григорьевна. Я хотел бы только нашим радиослушателям буквально несколько слов еще из журнала «Божий мир». Это статья Валерия Львовича, посвященная грядущему к нам празднику Рождества Христова. «Дни перед Рождеством Христовым – дни исправления, покаяния в грехах. Небо должно вновь соединиться с землею. То спасено, что с Богом соединено, говорит святитель Григорий Богослов, а что не соединено, вовсе не может спастись. Недаром в эти холодные зимние дни вспоминает церковь величайших своих подвижников и отшельников. Свято верил народ, что в рождественские дни ангелы непрестанно поют «Аминь», то есть «Воистину», в ответ на благие просьбы людей Божиих, возносящиеся к небу. Великий грех заводить в эти дни споры и ссоры. К великому празднику даже враги должны примириться между собою. Мы должны прийти к великому и святому дню в любви, мире, тишине душевной, с чистой совестью. Сегодня как никогда, пишет Валерий Львович, своевременны мысли святого праведного Иоанна Кронштадтского. Посмотрите со вниманием на жизнь современного человека, как она неестественна, не говорю уже неблагодатна, как не по-христиански провождается. Посмотрите, как он извратил самые наслаждения чувственные. Для обоняния и вкуса, и отчасти для самого дыхания он изобрел и воскуряет почти непрестанно острый и пахучий дым, принося это как бы постоянное кадило демону, живущему во плоти. А между тем Бог сошел на землю для того именно, чтобы человека возвести на небо. Человек, где ты? Как ты глубоко не спал? В какую ты тьму зашел сам добровольно? Восприни, выйди на свет Божий, познай свое божественное благородие, покайся и соединись с Богом, да возведет тебя на небо. Я думаю, вот эти слова к началу рождественского поста и к памяти Валерия Львовича, о котором мы сегодня говорили с вами в студии, они очень уместны. Мы все должны вспомнить, каким божественным достоинством мы обладаем, и невзирая на гнетущие нас сегодня со всех сторон проблемы, заботы, страхования, о которых церковь молится на литургии каждый день, чтобы мы избежали их, оставаться нам все-таки людьми и христианами, такими, каким был наш сегодняшний, воспоминаемый нами, преснопамятный Валерий Львович Шленов.
Хотела я бы еще зачитать тоже его стих о Рождестве Христовом. «За пеленой, за облаками лет натянулась тетива, а он один между веками, смиренный праздник Рождества. Нет, праздников на свете много, но более такого нет, который бы прославил Бога в потьмах пришедшего на свет и собирает дни в недели веков несбыточный рассказ. Господь, проснувшись в колыбели, глядит беспомощно на нас, а ночь узоры заплетает, и распустить их жизнь прожить. Но чудо Божье распускает спеленутую туго нить, дней, что воротятся в начало, распались цепи естества, дабы душа в себе признала смиренный праздник Рождества».
Я благодарю Ларису Григорьевну Петрушину, заместителя председателя благотворительного фонда имени Ее Императорского Высочества, великой княгини Ольги Александровны. И мы сегодня, напомню, вспоминали имя выдающегося церковного деятеля Валерия Львовича Шленова, человека большой души, чистого сердца, подлинного православного христианина, патриота и выдающегося поэта. Вечная и блаженная память.
Царствие небесное Валерию Львовичу нашему.